Утреннее шоу
на Радио России Ставрополье
с Юлией Судиковой
и Кириллом Лушниковым.
Начни день вместе с нами. Всем отличного настроения. У микрофона Юлия Судикова.
И Кирилл Лушников. Доброе утро.
Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье. Напоминаю, что нас можно смотреть на телеканале «Кавказ-24». Это 22-я кнопка во всех кабельных сетях. С помощью нашего сайта ставрополье.тв и мультимедийной платформы ВГТРК смотрим. В 7.30 не пропустите.
Сегодня день борьбы с нормативной лексикой. Для чего используются маты в речи? Можно ли обойтись без них? И можно ли вообще искоренить обсценную лексику, если в мире языки без мата? Об этом мы не только расспросим кандидата филологических наук, доцента кафедры русского языка Северокавказского федерального университета, автора телеграм-канала «Грамм жизни» Викторию Сеченава. Как раз таки вот в 7.30 не пропустите.
Как выстроить результативный диалог, расскажем в рубрике «Лайфхак».
Не пропустите.
Утреннее шоу на Радио России Ставрополье. Лайфхак от Радио России Ставрополье.
Доброе утро, в студии Юлия Содикова. Каким должен быть хороший диалог? Сколько нужно говорить, а сколько слушать, чтобы добиться от собеседника того, что нам нужно? Сделать разговор результативным поможет пропорция 43-57. Что это такое? Сейчас расскажу. Несколько лет назад специалисты из компании, которая создает программное обеспечение для анализа звонков и повышения эффективности продаж, проанализировали более 25 тысяч телефонных разговоров менеджеров с клиентами. Разработчики хотели понять, какое соотношение между тем, чтобы говорить, и тем, чтобы слушать, дает наибольшую конверсию продаж. Выяснилось, что это пропорция 43-57. То есть 43% времени можно разговаривать, но 57% важно слушать. В самых неудачных продающих звонках сотрудники говорили более 60% времени. Конечно, пропорция 43-57 не является абсолютным правилом. Каждый разговор индивидуален, в нем действуют свои законы, которые собеседникам нужно соблюдать. Тем не менее, когда вы знаете эту пропорцию, вы можете повысить качество общения в любой ситуации и получить от собеседников то, что вам нужно. Говорить о себе приятно. Исследование, которое провели в Гарвардском университете, показывает, что подобные разговоры доставляют нам такое же удовольствие, как, например, вкусная еда. А вот собеседнику в то же время не так интересно. Хорошая беседа похожа на игру в мяч, и каждый собеседник должен принимать в ней участие 50 на 50. Когда мы начинаем говорить о себе, то есть держим мяч на своей части поля и не передаем его собеседнику, он чувствует себя ненужным и недооцененным. И наоборот, когда мы слушаем другого, то позволяем ему разобраться со всем, что его беспокоит. Не бойтесь тишины. Паузы помогают разговору становиться глубже, дают возможность формулировать идеи и служат катализатором дискуссии. Позвольте другим говорить больше. Если человек замолчал, это совсем не значит, что он все сказал. Но не следуйте бездумно заранее составленным вопросам и не заваливайте ими собеседника сразу. Реагируйте на повороты беседы и уточняйте информацию по ходу разговора. Узнайте больше о том, что вас заинтересовало, спросите о деталях. Сначала может быть сложно, но с практикой задавать вопросы станет гораздо комфортнее. Мы часто думаем, что он хочет, чтобы я ответила, или как я буду выглядеть, если скажу вот это. Мы так поглощены собой, что пропускаем сам диалог. Представьте себя на месте собеседника и попробуйте понять его мотивацию. На этом все. А своими советами делитесь по нашему номеру WhatsApp 8-962-440-02-43.
Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье. Не переключайся.
Была тогда, как с обложки журнала.
Просыпайся вместе с нами.
Это утреннее шоу на радио России Ставрополье.
Оперативные новости, интересные гости, познавательные рубрики.
Заряжаем хорошим настроением на целый день.
Мне так грустно видеть людей насквозь, идти с тобой в паре врозь и думать, что не сбылось, только к лучшему опять. Не чувствуем больше злость, молиться, чтоб довелось отдать себе полноценно грядущему факту. Мы здесь с тобой по контракту, душами платим фрахту, жаль не постфактум. Мне все же нравится жить рассветом, не встречать океан, по ветру выбирать, с кем дружить, и планы рушить, а в свой самообман видим много лжи. Мне все же нравится жить, влюбляться в незнакомых людей, наивно ими так дорожить, что думать нету ничего важней, и дела все отложи. Мне все же нравится жить. Мне нравятся люди, умеющие жить без драм, со вкусом побед. Мне нравятся люди, бегущие по утрам, неважно сколько им лет, все будет как будет, девиз уходящих сил. Я временно здесь, хочу жить не так, как кто-то меня попросил, не чтобы поспать и поесть. Сегодня мне заново станут моря по колен, столько души, что подай арен. Ведь несмотря на все перемены, мне все же нравится жить рассветом, не встречать океан, по ветру выбирать, с кем дружить, и планы рушить, а в свой самообман видеть много лжи. Мне все же нравится жить, влюбляться в незнакомых людей, наивно ими так дорожить, что думать нету ничего важней, и дела все отложи. Мне все
встречать океан, по ветру выбирать, с кем дружить и планы рушить об свой самообман. Видим много лжи, мне все же нравится жить.
Утреннее шоу на Радио России в Ставрополье.
Это утреннее шоу на Радио России в Ставрополье. Возвращаемся в нашу студию. Юлия Содикова.
И Кирилл Лушников. Здравствуйте.
Сегодня у нас в студии кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Северокавказского федерального университета Виктория Сеченава. Виктория, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня очень важный день. День борьбы с ненормативной лексикой. У нас есть цифры, будем сегодня апеллировать к ним. По данным разных социологических опросов, в России материться, вы готовы, до 70% населения, независимо от социального и образовательного статуса и по любому поводу, от горя до радости, или просто так, без повода, маты могут вставлять в речь для связки слов. Но...
Есть большое но.
Которое нас просто поразило с Юлей.
Вот,
пожалуйста.
Хотя, как сказал Кирилл, материться 70% населения, по данным тех же социологических опросов, подавляющее большинство россиян, а это 80%, негативно относятся к использованию ненормативной лексики.
А что вас удивляет, я не пойму.
Вот такое вот несоответствие нас удивляет, и мы решили сегодня начать нашу программу не с филологического вопроса, а вот так вот порассуждать. На твой взгляд, почему такое несоответствие?
Мы сегодня будем моралью заниматься, да?
Матюкнулись и себя осудили.
Да. Ну, во-первых, мне кажется, что даже 70% — это неправда. Потому
больше,
что
меньше.
Вы, наверное, хотели сказать, что 70% вслух произносят эти слова. Да? Угу. Потому что одно дело вслух произносить, а другое дело, что у меня есть большое количество знакомых, которые вслух не говорят это. Но так забавно над ними наблюдать, когда они пытаются подобрать какое-нибудь слово, они вот пытаются, они не говорят вслух, но видно, что
прям
они хотят сказать.
Прям на языке
сказать.
Уже
да,
вот это словцо.
То есть они его крутят в голове у себя, они его знают, они, может быть, даже пользуются, но не вслух. Поэтому тут, конечно, мы немного лукавим. Потому что 70% — это даже очень низкая цифра. Но тот факт, что мы все осуждаем...
Знаем, что это плохо, так
да,
нельзя.
Так нельзя. И мы так, конечно же, не хотели бы делать, но это не мы, это ситуация, это жизнь такая, да? Это ничего удивительного. Человек по своей природе вот такой, да? Нам нравится что-то, что запретно. Нам нравится что-то, что нельзя. Поэтому, когда мы ругаемся, мы и себя за это тоже ругаем.
Можем ли мы сейчас разобраться, что мы относим к обсценной лексике?
Ох, здесь, во-первых, нужно сказать, что день борьбы с ненормативной лексикой. Нам всем кажется, что нужно бороться только с нецензурными словами, с обсценной лексикой, ну и так далее. Во-первых, очень сложно и все эти понятия разграничивать, потому что ненормативная — это не норма, логично, да, из названия. Не нормой является, например, и жаргон, и сленг, и просторечие, да, это тоже все не норма. То есть мы бороться должны не только с словами, которые вот те самые такие, самые грубые, да, а вообще-то мы можем бороться и со словами «ихний», например, да, и с вот этими всеми словами. В том числе вот недавний наш эфир с вами, да, с заимствованными словами, как мы пытались бороться. Я недавно попала, кстати, на тест, насколько я понимаю, молодежь.
Так.
Мне сказали, что я нормис, то есть в 50% слов я понимаю. Я не хотела, если честно, больше, поэтому мне нормально.
Вроде как ты и успокоилась.
Да. Что касается слов обсценных, это вот те самые слова, которые больше всего табуированы, больше всего за которые мы ругаем, да, потому что в каждых языках это разные слова. Если мы возьмем, например, русский язык, то у нас максимально запрещены слова, которые описывают сексуальную деятельность, mm-hmm. сексуальные отношения, а половые отношения, вот эти слова. Но так не во всех языках. То есть мы, если посмотрим в другие языки, то там могут совершенно другие слова являются обсценными. То есть мы говорим о том, что в нашей культуре не принято вот эти слова возвеличивать. Хотя так было не всегда, далеко не всегда. И даже можно найти тексты, библейские, евангельские, где мы встречаем эти слова. Но сейчас, конечно, уже все больше подчистили. Ну, например, даже в Остромирово Евангелие было одно слово, угу. которое вплоть там, по-моему, до 17 века его использовали, а потом поменяли на слово «лжа». Угу, вот и подумайте, угу. какое там слово было.
Угу. Ну, мы догадались, я да? думаю, да, сразу
же. Тоже интересно, почему вот та же обсценная лексика со временем как бы меняет свое значение? То, что раньше ею не являлось, может являться потом в будущем.
Вдруг статус, да, такой приобрело?
Возможно, и наоборот.
Здесь были такие волны. То есть нужно сказать о том, что ученые до сих пор не придерживаются одной точки зрения, откуда появились эти слова. То есть есть версия, например, что это только мужские слова. То есть это слова, которые использовали мужчины, например, на поле боя или для вот таких полевых работ каких-то, да, потому что тоже, если мы посмотрим, там определенный такой акт, связанный с землей, uh-huh. да, и поэтому, возможно, это все исходило из вот такого патриархального устроя, из культа мужчин и прочее. Это первая версия. Еще есть версия, что монголо-татары, конечно же, uh-huh. мы чистые, мы вообще настолько нежные, пушистые и чистые, это все монголо-татарское нашествие. Uh-huh. Но нет, вот это самая такая легендарная версия. На самом деле мы все сами придумали, это все наше, возможно, этим нужно гордиться, да, то есть никто нам ничего не принес, мы сами все это придумали. И если посмотреть по разным временам, то представьте себе, в одно время самым таким обидным, страшным и словом, которое не надо произносить, было слово «дурак». Да, то есть вот это было обидно, это было табуировано,
слово, фактически,
табуировано, да. Потому что даже сейчас это зафиксировано во фразе, ну вот когда вы идете там на работу новую устраиваться или сдавать экзамены, вы говорите, материте меня, да, ругайте меня сильнее, но не называть дураком, да, то есть дурак это вот как бы слово, которое сразу же все счастье, всю удачу перечеркнет, да.
Или ярлык, да, какой-то навешивает.
Действительно, в разные времена хотели эти слова запретить. Первым таким правителем, который хотел бороться с матерной бранью, был Иван Грозный. Да? Угу. Поэтому в 1552 году выходит такой указ Ивана Грозного. Но это был указ без особых каких-то требований. То есть, в принципе, говорили, не надо материться. Да? Угу. Вот, собственно, и сейчас, да, если мы говорим о том, что 70% матерится... Но почему? Потому что у нас есть-то какие-то законы, которые не разрешают, и даже штрафы какие-то, но очень тяжело в плане доказательств, да, то есть если кто-то на улице кому-то наступил на ногу и что-то сказал, ну, явно это не записывается на диктофон, и за руку не ведут в полицейский участок, да, ну, то есть сама процедура очень сложная этого наказания. Да, конечно, в печатных СМИ, да, в художественной литературе, в школьных учебниках, ну вот во всем таком мы можем как-то это регламентировать. А вот в обычном бытовом общении, ну, практически это невозможно.
Но в бытовом общении, мне кажется, важен еще и контекст. Ну, допустим, если мужчина на детской площадке матерится, угу. то тогда да, угу. да, это уже может быть наказуемо. А вот как ты сказала, если кто-то наступил на ногу, ну...
Да,
в порыве эмоций.
Буквально недавно,
мы же
да.
не будем говорить, ох ты ж...
Ну, вы можете вспомнить, как...
Будьте осторожны.
Ёж ты ж.
Да, вы можете вспомнить некоторые такие скандалы, связанные с нашими дипломатами даже, когда вот в стенах, где русский язык только знает один человек, да, произносится высокими лицами, политиками, что-то, какое-то крепкое русское словцо. Да? Поэтому, да, конечно, контекст очень важен.
А вот, кстати, всегда ли эти словечки именно нашего, исконно русского происхождения? Не было ли так, что мы что-то взяли, переформатировали?
Ой, как интересно, да, заимствованный мат.
Да.
Бывает?
Он какой-то очень инородный. Хотелось угу. бы мне сейчас вам его назвать, но не буду,
не,
пожалуй.
Нельзя,
да.
нельзя.
То есть это все наше, русское. И более того, если мы задумаемся, там тоже есть несколько версий, но вообще говорят, что это всего четыре корня. Да? Четыре угу. корня. Угу. То есть эти все слова, там особо придумывать нечего. Да? Это все производные от четырех корней. Ну, кто-то говорит от трех корней. Да? Там есть некоторые такие угу. отступления. Угу. Одно слово можно считать полуобсценным, скажем угу. так. И из-за этого мне ничего придумывать особо не надо. Да? Но тем не менее, придумали двухтомник угу. да, нецензурных слов. Есть такое издание.
Где-то окончание, где-то суффикс, где-то приставка.
Тома?
Да, Алексей Плуцер-Сарно написал, вы можете обратиться, это вот наш лексикограф, «Большой словарь мата».
Это его прочитать, этот словарь, и больше никогда не материться.
Я как-то развлекалась тогда, вот прям брала и листала все это. И знаете, это очень интересное чтиво, кстати.
Но мы советовать не будем, конечно.
Нет,
же.
Это интересно, потому что можно понять, насколько человеческий мозг изобретателен, да, из четырех корней вот так вот, вот настолько можно
на
придумать,
два тома.
Да, на два тома размахнуться.
И не каждый, наверное, язык, да, на это способен.
Конечно, не каждый язык способен. Почему как раз иностранцы, когда учат русский язык, они настолько сразу хотят вот прибегнуть, угу, да, к этим словам? Потому что, ну, тот же самый английский или вот польский, я тоже знаю, да, а там, ну, не все так интересно, да, совершенно неинтересно и как-то нечего учить.
Как ты относишься к бранным словам, к обсценной лексике в литературе?
Все должно быть к месту, да, потому что это примерно так же, как с заимствованными словами, да, если мы пытаемся это слово перефразировать, по-другому написать, и если теряется шарм, теряется какое-то обаяние, то, конечно, куда мы можем это слово убрать? То же самое и здесь. Если, например, у Пелевина в Generation P, как он хорошо обыграл это, да, как он сказал, что, боюсь цитату исковеркать, да, но правду человек узнает только матом, да, истинную правду, или вот как-то так у него написано, истинная правда, это-то у нас, конечно, ошибка лексическая, да, но вот у него написано, что последнюю правду или истинную правду человек узнает только матом, да, и он в этом произведении в целом очень много обыгрывает всего, и мифологический такой контекст со словами. И если убрать это, да, то что останется? Останется совершенно другой смысл. Поэтому мне кажется, что в художественных текстах, если автор действительно имеет своим намерением использовать эти слова для определенной цели, то почему нет?
А на твой взгляд, цензура визуальная в плане написания этой обсценной лексики нужна вместо там каких-нибудь букв, чтобы звездочки были, например? В литературе. Ну, либо, если это уже слово написано, то оно написано вот так.
Ну вот смотри, в тех же соцсетях многие пытаются скрыть это слово, но от звездочки или это от трех звездочек, все равно же все понимают, что там написано.
Да, мне кажется, ну, это мое мнение, да. Я считаю, что от этого только страдает некая наша моральная составляющая, что ли. Ну, то есть мы все знаем эти слова. Нет такого человека, который бы вот одну звездочку убрали, и он такой: ой, что-то я не знаю, что это за слово, да. То есть здесь получается такой некий обман идет. А ради чего он? Непонятно. Ну, убирайте тогда полностью слово, не знаю. Но вот эти точки, три звездочки, одна звездочка, вот это вот все визуальное, что мне это очень нравится.
То есть, получается, бранная лексика, она была, ну, можно сказать, всегда. И практически всегда люди знали, что эти слова, ну, сейчас по-детски скажу, плохие, их употреблять нельзя. В какой-то момент стали с ними бороться на официальном уровне, как мы уже тоже проговорили при Иване Грозном. Но, тем не менее, из нашего лексикона такие слова никуда не ушли. Как думаешь, почему-то, то есть когда в речи, именно в повседневной речи употребляется, это что, недостаток воспитания, необразованность, маленький словарный запас, человек по-другому просто не может выразить эмоцию?
Свою мысль или эмоцию, да.
Мне кажется, мы сами отвечаем на этот вопрос. Да? Совсем недавно наш президент точно так же сказал, что маты – это часть русского языка, но с ними нужно бороться. Да? То есть здесь такое зерно, что любая борьба, она заключается в том, что мы хотим эти элементы убрать. Да? Но почему мы их должны убирать, если они были всегда? Они были в языке Пушкина. И Александр Сергеевич Пушкин писал и стихи тоже с этими словами. В том числе, да, хорошо ли это или плохо, это уже другой вопрос. Но он ими пользовался. Этими словами пользовался Владимир Владимирович Маяковский. Да, и тоже в своих стихотворениях использовал. Поэтому, когда мы говорим, что их нужно убрать, на каком-то этапе, наверное, их бы убрали, если бы они не нужны были. Но так как мы до сих пор вот в 2025 году уже говорим о том, что эти слова остаются с нами, мы должны понять, что это часть русского языка. Для филологов, для лингвистов нет слов плохих и хороших для анализа, плохих и хороших в русском языке. Это все состав. Да, то есть мы открываем словари, открываем словарь Срезневского, например, да, в XIX веке, и мы видим эти нецензурные слова. Срезневский. Зачем он ввел их в современный русский язык в XIX веке? Да, в словарь зачем он их вписал, да? То есть мы сейчас говорим, что хайп, кринж и вот эти все слова очень долго проходят путь, чтобы попасть в словарь. Эти слова тоже прошли очень долгий путь, и мы не можем выбросить их из словаря, да, и в том числе не можем выбросить их из русского языка. Да, мы можем контролировать процесс, и здесь речь идет как раз о контроле. О контроле, вот я вам приведу такой довольно простой пример. Слово «баловаться» и «балованный ребенок», да, мы же все знаем, что так правильно. Кто так говорит? Ну, практически никто, да, ну, филологи стараются говорить так, «балованный ребенок», да, но по сути... Он балованный, да, и от этого, если мы вдруг ударение поменяли, ну, ребенок послушнее не стал, да, если честно.
Я уже так просто привык к балованному ребенку.
Да.
И сейчас я пытался понять, что же ты сейчас хочешь сказать?
Но когда мы говорим, что есть какие-то изменения, это все и в словарях фиксируется, да, то есть когда мы видим, что ударение перебегает с одного слога на другой слог, это все фиксируется в словаре. Если мы какое-то слово перестаем употреблять, нам пишут, что это слово уже там архаичное какое-нибудь, да, устаревшее нам пишут это. С нами пока что идут эти нецензурные слова. Они с нами идут очень издалека, да? Они не всегда обозначали то, что они обозначают сейчас. В разное время у них была своя история. У каждого слова из них очень богатая история. Я вам за кадром потом расскажу эту богатую историю.
Спасибо.
И, конечно, сказать, что мы должны выбросить и забыть их, это очень неправильно, потому что это тоже часть русского языка.
Мне кажется, с точки зрения культурологии, да, или, опять же, филологии, очень интересен анализ этих слов. И где-то была потрясающая статья, там с эмоциями были связаны эти слова, и одно из таких бранных слов, если произносить его с разными эмоциями, всегда будет разное значение. Это потрясающе. Это было как шутка, да, сказано, но я задумался... Насколько богат русский язык, что одно лишь слово, пусть бранное, но произнося его с разным эмоциональным колоритом или там эмоциональным контекстом, оно будет по-разному восприниматься людьми. Это насколько глубокий сам язык, ну вот само его полотно, да, вот внутреннее, его изнанка какая-то.
Да, и самое главное, конечно, когда мы говорим о борьбе, да, то борьба заключается, наверное, не с тем, чтобы мы должны были убрать эти слова. Я думаю, мы все люди образованные и понимающие, что не надо кричать эти слова
конечно,
на улице.
Конечно.
Что мы понимаем прекрасно, что в общении желательно их не использовать, да. Но бывают какие-то экстраординарные ситуации, когда мы настолько переполнены чувствами и эмоциями, да, что мы ничего другого просто подобрать не можем, и нам нужно сказать именно это слово. Поэтому здесь, конечно, борьба какая-то идет внутренняя. Мне кажется, это как раз вопрос к себе, да, использовать слова для скрепления слов в предложении, конечно, не нужно, да, то есть это не шутка, бывают такие случаи, я сама становилась свидетелем этих случаев.
А когда... что происходит, почему так происходит?
Когда человеку скрепление. Сложно выразить свою мысль, то есть его, ну, настолько переполняют чувства, одно дело, когда ты потоком, знаешь, произносишь все, что ты знаешь, а другое дело, когда ты хочешь выразить свою эмоцию, но ты не можешь, и ты пытаешься вот скрепить этими словами, и все. То есть получается, что использование этих слов как нанизывание какое-то, да, как скрепление, вот это, конечно, один из самых главных, наверное, вариантов, когда нужно бороться с этими словами. Да? То есть они не несут тогда никакую свою эмоциональную, контекстную ситуацию, они просто как пауза, как когда мы не можем что-то сказать.
Может быть, здесь еще проблема ораторского мастерства, да, и то, как мы говорим.
Но мы очень далеко уходим.
Нет, потому что я к чему? Если мы не обсценную лексику возьмем, а обычную речь человека, но который вместо пауз постоянно вставляет какое-то другое слово, не обсценное. Там, например,
допустим,
или говорю. У меня есть знакомая, которая через каждые 2-3 слова, когда она торопится, когда она очень быстро говорит, и она, допустим, говорит «я говорю», да, я там рассказываю ему, говорю, и вот это слово «говорю», оно звучит очень часто.
Вы вышли на мою любимую тему. Потому что есть слова-паразиты, которые очень долгое время как раз называли паразитами. А есть прагматические маркеры. Прагматические маркеры – это... Ну, нам кажется, одно и то же, как вы сейчас сказали со словом «допустим», «говорю», «вот», «как бы». Это то, что, да? А, и когда мы думали раньше, что это слова-паразиты, да, то у нас был один подход. Сейчас к этим словам другой подход. Сейчас к ним психолингвистический подход. То есть это значит, что эти слова нас описывают как личность. Мы знаем все прекрасно, что есть вот эти... тесты, кто вы там, флегматик, сангвиник и прочее, да? И вот психолингвистика – это стык такой, да, то есть психологические ваши основы и то, как вы говорите, как вы себя проявляете. Поэтому выпустили огромный словарь прагматических маркеров. Кажется, это Воронеж выпустил. Ну, тоже могу вам потом за кадром показать. Огромный словарь, где расклассифицировали на 10 групп эти все слова и показали, что если вы человек, который говорит, например, слово «вот», то вы человек, который любите все по полочкам, любите ставить все вот как точки. Да? Ну, например, мы с тобой сейчас пойдем, вот, придем, все сделаем, вот, и пойдем дальше, вот. То есть вы как точки поставили это слово «вот», да? То есть вы, с точки зрения психологии, вы человек, который показал, что вы любите вот так все структурировать.
Просто проговорили эти точки.
Или же «как бы», да? Он мне как бы нравится, но я как бы не знаю. Может быть, как бы получится, а может, как бы нет. «Как бы» показывает, что вы человек, который сомневаетесь, да, вы не уверены в себе, но вы хотите с помощью сравнения показать, что вы, может быть, готовы на что-то, но вам нужна какую-то уверенность получить, да? Поэтому очень интересно прочитать этот словарь, поверьте мне. Особенно, если вы знаете за собой какое-то такое слово, да?
Мы сейчас грешок не говорим, такой, да.
Мы
да.
сейчас не говорим, опять же, о и вот эти все остальные, да, буковки. Мы не говорим даже о слове «блин», да? Но если вы посмотрите этот словарь, я думаю, что у вас тоже поменяется несколько отношений к тому, что говорят вокруг вас люди.
Да? Юля помнит это ужасное время, когда я только начинал вести подкаст про кино. В каждом выпуске я считал, сколько раз я произносил слово «собственно». Это было страшно.
Ну вот, как раз нужно открыть словарь и посмотреть, да, куда относится
надо,
слово «собственно».
Надо, я очень хочу.
И по психологии вот посмотреть, насколько это соотносится с вашим типом.
А с точки зрения психолингвистики обсценную лексику можно как-то анализировать?
Да, кстати, анализируют и говорят, что женщины меньше используют, чем мужчины. Да, мужчины в этом лучше, мужчины в этом чаще.
Подкованнее.
Да, конечно, это связано с профессиями, поэтому, когда мы сказали об ораторском искусстве, извините меня, но на стройке строители пользуются этими словами абсолютно не для сцепления. Нам кажется со стороны, что это трехэтажный, да, вот у нас даже есть выражение, трехэтажный мат, что абсолютно... Вот незачем они это говорят, но при этом работа идет вообще-то. И поэтому среди строителей они друг друга понимают даже с помощью этих слов. Да? Вот с помощью вот этих каких-то слов, которые для нас никакого значения не несут, кроме какой-нибудь агрессии или кроме как какого-то возмущения, для них это определенные рабочие моменты. Ну, кстати, не забываем, что у нас есть происхождение языка, рабочая теория, да, то есть откуда язык произошел, рабочая теория, то есть люди в процессе работы, им нужно было коммуницировать, и поэтому язык стал рождаться, развиваться. Да? Это одна из теорий происхождения языка в целом. Поэтому, когда мы вдруг на стройке слышим вот эти все слова, да, то нужно понимать, что а дом-то строится, да? Значит, все работает, значит, не просто так.
И какая разница, да, как они говорят?
Я вот подумала, а есть ли, в принципе, в мире языки, где нет мата?
Если честно, мне кажется, что нет. По-моему, я уже смотрела этот вопрос. Ну, вообще у нас есть понятие языковых универсалей, то есть это то, что есть в каждом языке. Это, например, есть всегда гласные и согласные, там, существительные глаголы, во всех есть наименование родства, во всех есть наименование там, жилища и прочее, прочее. Единственное, тут, конечно, нужно понимать, а что считается табуированным словом, да, да? Потому что, ну, слово «медведь» тоже у нас было табуированным, да, то есть произносить его нельзя было. Но это же не нецензурное слово было, да, то есть оно не выражало никакие эмоции по типу вот других, да, то есть мы говорим о том, что здесь нужно понять, а что в конкретном языке мы считаем словом именно запрещенным или табуированным, или матерным, да, то есть если мы имеем в виду, что это слова именно матерные, как мы сейчас их воспринимаем, да, то вообще матерные слова, почему они мать, да, нам кажется, что это от слова мать, матерные – это от корня, по-моему, матери, как-то так, это означает кричать какой-то возглас, то есть это те слова, которые кричали, опять же, с надрывом, с эмоциями, да, с какими-то чувствами с определенными. Поэтому здесь, скорее всего, нет ни одного языка, в котором нет слов, которые не запрещали бы. Но вот если их запрещают, то на каком основании?
Вот я про искусственный язык нашла в аспиранта.
Да, и я только что нашел, что в искусственных языках, по идее, нет мата. Это возможно? Но это интересно.
Я думаю, да, специалисты по аспиранту нам ответят.
Да, да, это точно. Вопрос личный.
Да.
Ну, сама-то грешна?
Я же сказала «да». Мне кажется...
Когда? Что... В каких случаях это происходит?
Когда последний раз? Мне кажется, что филологи — это те люди, которые, в принципе, понимают ценность русского мата. И это те люди, которые, опять же, не делят слова на хорошие и на плохие. Да? И здесь нужно понимать, что филологи — это вот не люди, которые никогда не матерятся, никогда плохого словечка не скажут. Да? Абсолютно много ситуаций, в которых хочется сказать это слово. Поэтому здесь нужно понимать, что когда мы все это произносим внутри, да, или снаружи, это две разных ситуации. Есть даже некоторые исследования, которые, причем они такие интересные, диаметрально противоположные. Некоторые говорят, что люди, которые произносят слова, эти плохие слова, что у них потом развиваются какие-то серьезные заболевания. Другие исследования говорят, нет, люди, которые не произносят эти слова, они все держат в себе, копят, надрываются, вот, и потом у них серьезные заболевания. Поэтому не обращайте внимания никогда на вот такие исследования, да, что кто-то там кричал, кричал на воду, там, бедная вода, я вот просто представила с точки зрения воды, да, вот вода просто стоит в стакане, а на нее кричат матом, да, чтобы проверить, а поменяется свойство ее или не поменяется. Поэтому... Но мне кажется, что, опять же, говоря словами и нашего президента, и говоря словами филологов, да, маты – это часть русского языка, но мы должны понимать, как с ними обращаться. Да? То есть, конечно, мы не должны кричать, постоянно ими пользоваться, не должны только ими общаться, да? Но и не должны уходить в какую-то такую истерию, поэтому вот возьмите какие-то источники, почитайте. Да? Вот, например... Опять же, тексты, в которых в большом количестве содержалось, да, то есть это у нас даже религиозные тексты, да, эти слова не считались словами какими-то такими отвратительными, которые нельзя использовать, да, их использовали. И это единицы русского языка, они есть в нем. Поэтому если они есть, то мы с ними должны деликатно, аккуратно обращаться. Если они перестанут быть нужны в нашем языке, то, конечно, они уйдут.
Виктория Сечнава сегодня была у нас в студии, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Северо-Кавказского федерального университета. Виктория, огромное спасибо за то, что пришли к нам сегодня в эфир.
Спасибо.
Юлия Содикова.
И Кирилл Усников.
В 11:10 встретимся в этой же студии. Программа «Говорим сегодня». Не пропустите. До скорого.
До скорого.
Утреннее шоу на Радио России в Ставрополье.